Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Этот час мы будем отвечать на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону в Москву 959-59-39 и задавать ваши вопросы в эту студию. Владимир, у нас уже есть вопросы.
Да, есть вопрос от Кирилла из Калужской области. Он спрашивает, его вопрос касается молитвы о ближних, друзьях и знакомых. Молясь за ближних и друзей, получаем ли мы за это искушение? Или это самооправдание? Или, может, это мысль лукавого, не молиться за них? Суть вопроса. Молясь только за свою семью, вроде все нормально проистекает в моей жизни. Как только кого-то лишнего добавляю, как правило, это или друг, невоцерковленный, или родственник, мои страсти, они как бы усиливаются. И я грешно не в силах их побороть. Происходит своего рода падение. И есть ли польза и смысл моих молитв для них, если я сам после этого испытываю падение?
Ну, что можно ответить на этот вопрос? Отцы говорили, молиться за других, кровь проливать. Но сказано в Новом Завете, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Это послание Галатам, 6 глава, 2 стих. И, кстати, Иероним Блаженный в своих комментариях на послание Галатам, он писал, что грех есть бремя. И об этом свидетельствует псалмопевец, и он приводил слова «Беззаконие мое превысили голову мою, как тяжело бремя». И у пророка Захарии он видел, что под образом женщины на большом куске свинца сидела неправда. Эту тяжесть понес за нас Спаситель, научая своим примером тому, что мы должны делать. Ибо Он сам, Господь наш, в понимании Иеронима, носит беззаконие наше и болезнует за нас, и тех, которые были подавлены тяжестью грехов и закона, приглашает к легкому бремени добродетели, говоря, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Все знают эти слова. И вывод, который делает Иероним, итак, кто не презирает спасение брата, но протягивает руку просящему, и насколько это в его силах, плачет с плачущим, бывает немощен с немощными, и чужие грехи рассматривает как свои, тот по любви исполняет закон Христов. То есть закон Христов, вот по истолкованию блаженного Иеронима, он обязывает нас, как мы прочитали в послании Галатам, носить бремена друг друга. И если вспомнить толкование блаженного Феофилакта на слова «блаженные плачущие», он говорит: это те, которые плачут не только о своих грехах, но прежде всего о грехах других людей. Вот эти люди блаженны. То есть, когда мы берем бремена других и носим на себе, Господь возьмет наше бремя на себя.
Ну, я хотел бы это в продолжение как бы, вот, заняться немножко бременем других. Вот такой вопрос личный. Ну, вот, и мне интересуются и знакомые, и многие радиослушатели. Как состояние здоровья вашего племянника Ярослава? Вот как его самочувствие и чем можно помочь ему?
Ярослав начинает понемногу ходить, но врачи рекомендуют спецлечение. Желающие помочь могут позвонить по телефону, который я уже раньше объявлял.
Может быть, еще раз вы повторите его?
Это телефон 8-909-968-76-18. Я напомню, что мой племянник Ярослав, он только недавно женился. Потом произошла вот эта травма, он нырнул, значит, в воду и не рассчитал, что место было слишком мелкое, и у него как бы повредились позвонки. И он не мог даже двигаться какое-то время. Ну, по молитвам верующих мы тогда обращались через радио Радонеж, mm-hmm. и моя семья благодарит за молитвы всех наших радиоприхожан. Начались улучшения. Многие откликнулись и действительно помогли отправить его на лечение. Я напомню этот телефон. 8-909-968-766-18. И прежде всего я благодарю тех, которые уже откликнулись на эту проблему.
Да, я знаю, Ярослав тоже как жизнерадостный такого молодого человека с чувством юмора, такого совершенно уникального. Вот, ну, дай бог, чтобы все разрешилось, конечно. Батюшка, у нас вопрос есть. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Доброго вам здоровья. Батюшка, знаете, я хотела вас спросить. Вот я читала о египетских старцах, и там старцы обращаются Ава. Что такое Ава? И вот есть, вы знаете, Ава Мария. Значит, это и женское можно обращение. Вот откуда... Как, поясните, пожалуйста.
Повторите.
Ава, обращение Ава, ну это к отцам имеется в виду, к отцам. Вот, и, ну,
а Ава, женщина Ава спросила...
И спросил, в каком контексте это обращается, и вот Ава Мария, то есть она сравнение провела.
Аве – это радуйся, радуйся, Мария. Аве Мария – это переводится…
Разные слова по смыслу.
Радуйся, просто. Радуйся, Мария. Это mm-hmm. не имеется в виду слово Ава. Это, Ава – это все-таки это не римское слово, а вот на латыни – «Радуйся, Мария, благодати полная». «Аве Мария, грация плена доминус текум, бенедикта туин мулиерибус, эт бенедиктус фруктус вентрис ту Иезус, амин». То, что мы читаем по-славянски, «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, ко спаса родилась и душ наша». Ну, наверное, из латинских слов понятно только «фруктус вентрис». «Фруктус». Фруктис – это плод, чрево, плод чрева. Угу. И мы плоды называем фрукты.
Да, интересно.
Но это очень древняя молитва. Вообще молитва на латыни, они очень древние. Потому что в древности Римская церковь, она являлась как бы главенствующей церковью, потому что там трудились Петр и Павел, апостолы, и тогда это была столица Римской империи. А когда столица была перенесена на Босфор, естественно, что как бы центр духовной жизни тоже сместился на Босфор, а когда было уничтожение первого Рима ордами варваров, тогда еще больше как бы снизилась значимость этого места, но все равно в Риме очень много святынь сохраняется, особенно после крестовых походов, когда много они вывезли из Византии туда.
Но обращение к отцам Авы, это имеет, по-моему, если я не ошибаюсь, есть слово «отец» перевод, да?
Это слово «отец», да. Но обращение к Деве Марии, Аве Марии, да, да. Это «радуйся, Мария». Угу, угу. То, что мы говорим, Богородица, Дева, радуйся. Да.
У нас, батюшка, есть такой вопрос. Вот как-то в разговоре с родственником про Бога, он мне заявил, что если Бог был бы сильнее дьявола, то он бы его давно уже победил. Что тут можно по Писанию ответить, вот спрашивает радиослушатель. А я вот от себя добавлю, что действительно некоторые в своем безумии даже дальше идут. И вот эти люди надеются получить от дьявола даже какие-то привилегии какие-то. Вот в аду, мол, они говорят, да, я попаду в ад. Вот это совершенно безумие такое, вот люди вот это, ну, так вот утверждают даже. Но там я буду помогать мучить грешников. Вот я такие случаи встречал. Понимаешь, как вот, какая может быть... Война вообще.
Прежде всего, надо понять, что Бог не воюет с дьяволом, и дьявол не воюет с Богом. Их взаимоотношения, это, как я часто объясняю, не перетягивание каната, кто сильнее. Читаем, сказано в Писании, «бесы веруют и трепещут». Это Иакова, 2 глава, 19 стих. И еще, вот текст. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал, я ходил по земле, обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу, и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господа. Это книга Иова. Ветхий Завет, книга Иова, 1 глава, 6 по 12 стих. В последнем отрывке мы видим, что дьявол как бы выполняет вот в этом контексте функцию служебного духа, искушающего людей, который, впрочем, ничего не может сделать без дозволения Бога. И Бог во всем полагает ему пределы, как мы прочитали. «Только на него не простирай руки твоей». А дальше, когда Господь ему разрешит и коснуться здоровья Иова, только в этом случае он сможет наслать на него болезнь. Людям свойственно преувеличивать силу и мощь дьявола, скорее всего, для самооправдания. Мол, не справились, он одолел нас и так далее и тому подобное. Но в Писании сказано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести это. 1 Коринфянам 10:13. Также нельзя приписывать дьяволу свойства Бога. Дьявол не вездесущий, не всезнающий, не всесилен. Любой ангел, который сохранил верность Богу, сильнее его. Даже любой верующий христианин, сохраняющий верность Богу, может более чем эффективно противостоять дьяволу. Например, святая Иустина, она же была простая христианская дева, оказалась для дьявола его козни как несокрушимая скала. И не потому, что она была святой, а потому, что Господь оберегает каждого своего верующего. И если мы сами через любовь к грехам не склоняемся на сторону дьявола, то он никакого вреда причинить нам не может. Например, Златоуст говорил, если ты сам человек не повредишь себе, никто и ничто во всей вселенной не повредит тебе. Кстати, дьявол даже не догадывается о наших мыслях и внутренних переживаниях. Все это от него закрыто и недоступно для него. Поэтому мы не должны как бы вот преувеличивать его возможности, его силу, потому что Бог одинаково контролирует и добро, и зло во всем этом мире.
Мне кажется, очень важно напомнить, что вот когда люди как бы унывают от обилия каких-то испытаний, вот именно слова Писания, что не по силам Бог испытаний не попускает.
Да.
Если что-то происходит, у тебя есть силы это терпеть, то есть терпи.
И причем там дальше сказано, но в самом испытании он посылает нам и некое облегчение. Угу. То есть как награду за терпение. Собственно говоря, отцы даже высказывали такую мысль, что если бы не было искушений, никто бы не спасся.
То есть безвыходных ситуаций не бывает у человека, да, и сверхсил, то есть таких каких-то крестов слишком тяжелых быть не может.
Нет, Бог посылает нам испытания с одной целью – нас усовершенствовать. Поэтому, как вот в Писании говорится, как золото огнем очищенное. Ведь золото все время подделывали разные люди, там примеси какие-то добавляли. А вот когда золото начинает плавить, то золото плавится быстрее, а примеси все остаются. Угу. Потому что золото очень мягкий металл. И вот Бог через какие-то страдания, даже он когда нам попускает, что дьявол будет нас искушать, как дьявол искушал Иова многострадального, он очищает нас от всех ненужных примесей, чтобы мы были бы как чистое золото, которое огнем вот этих искушений, испытаний очищается.
Мне запомнилась такая страшная история, когда человек рассказал о своем долгом, о долгом опыте работы в морге. Он говорит, я за всю свою жизнь и работу там не встречал ни одного самоубийцы с крестом. То есть люди, которые решали себя жизни Ну, они все были неверующие. И...
Или снимали с себя крест.
Да, у нас есть звонок.
Говорите, алло.
Здравствуйте, отец Олег. Раба Божия Татьяна.
Здравствуйте.
С Великим Постом вас.
Спасибо,
у меня вопрос по Евангелию от Луки. Глава 17, 37 стих. Последнее предложение. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. А помогите понять, где труп, там соберутся и орлы. Спасибо.
Святые отцы говорят, что это имеется в виду смерть Иисуса Христа. Помните, как Господь сказал, если зерно, падшее в землю, оно не умрет, то не принесет плода. А если умрет, то принесет очень много плода. Поэтому орлы – это апостолы, которые после смерти Христа, узнав о его воскресении, они как бы воспарили над всем этим миром и наполнили мир благовестием Святого Евангелия. То есть этим самым Христос показывал совершенную необходимость его смерти. Ведь его смерть, она носила искупительный характер. Если бы он нас не искупил бы своей смертью, как на Пасху мы поем, что он смертью смерть попрал, то мы не могли бы воспарить. Потому что только когда Бог нас очистил, и мы сподобились принять Духа Святаго, действительно, мы смогли, как орлы, воспарить над этим миром, то есть оторваться от этой заземленности, от этой плотяности и стать эффективными служителями Христовыми.
И вот еще, наверное, вот доказательство, мне тоже очень в свое время очень это все, меня, конечно, удивило сильно, потому что это мощное такое доказательство, действительно. Вопрос был задан, что смогло так укрепить апостолов после того, как они увидели, что их спасителя, учителя распяли, когда они не просто воспарили, как вы сказали, они попрятались в комнатах.
Да, это было до дня
50. То есть они прятались, они в ужасном состоянии находились. И вот вопрос был такой, что могло их так укрепить, что они так дерзновенно начали проповедовать Христа? Только одно, что они увидели Христа воскресшим.
Да, но кроме этого, трое из них видели его преображение. Угу. Вот преображение было совершено перед ними, чтобы они поняли, когда увидят его на кресте распятым и умершим, что это страдания вольные, то есть добровольные. Угу. То есть сначала трем он как бы приоткрыл тайну своего божества, чтобы в момент, когда вот они увидят его распятым, потом умершим и погребенным, они бы не искусились. Но, конечно же, когда происходит воскресение Христово, и он в течение 40 дней является им как воскресших, это очень сильно укрепляло их веру.
Маша, у нас есть еще вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, раб Божий Кирилл, благословите.
Здравствуйте.
Бог скажите, как можно не читать молитву за держание и как избавиться от греха рукоблудия? Спасибо вас, Господи.
Чтобы избавиться от греха рукоблудия, осквернения, во-первых, читайте всегда молитву от осквернения святителя Василия Великого. Потом обязательно, конечно, если такое случилось, надо совершить омовение своего тела и покропить святой водою свое жилище, если это произошло в вашем жилище. Кстати, такие грехи попускаются всегда за осуждение других людей. Вот те, которые сплетничают о других людях и выговаривают якобы о их нецеломутрии, вот Господь попускает таким людям впадать точно в такие грехи. Поэтому, если мы перестаем как бы говорить о других людях плохое, то мы избавляемся от оскверненности душевной. И через это Господь поможет нам избегать оскверненности плотской. То есть перестаньте говорить с другими людьми о грехах других людей. В чем вы их там можете подозревать или догадываться о чем-то. И сами в себе не имейте какого-то вот внутреннего осуждения других людей. И вот это будет начало и вашего собственного целомудрия, когда вы сможете противостоять тому греху, о котором вы говорите. И чем грубее бывает обвинение других людей в каком-то преступлении, тем чаще Господь попускает именно так, этим людям впадать в подобные грехи. Вот это некий такой закон. Поэтому мы должны подозревать людей не в плохом, а в хорошем. Давайте научимся подозревать людей в том, что они тайные постники, что они молитвенники. Чем нежели подозревая людей в плохом, мы сами окажемся в плохом состоянии.
Соответственно, и поддерживать людей в таком состоянии тоже Господь,
конечно,
тоже, наверное, даст обличение.
Если человек споткнулся, упал, mm-hmm. мы не должны по этому поводу злорадствовать. Если мы злорадствуем, ну, например, кто-то услышал что-то плохое там, о духовном наставнике, там, о священнике, как он должен реагировать? Как реагировал Сим и Иофет, когда узнали, что их отец, Ной, напился вина, голый лежал в шатре? Они не вели себя так, как вел себя Хам, который смеялся над наготой своего отца, а они вошли так, чтобы не смотреть на наготу отца, то есть спинами они подходили к нему, и накрыли его одеждами, то есть они скрыли наготу отца. Mm-hmm. Ну, а тот, кто выставляет на показ там, наготу другого человека, тем более там, духовного наставника, там, или там, судачит по поводу монахов, то, что mm-hmm. непотребно делать. Это неправильно. Я никогда не забуду, когда однажды к нам на радио Радонеж позвонил какой-то человек и стал обвинять совершенно конкретный монастырь в том, что там у них вот какие-то там грехи, какие-то извращения. Я сразу ответил этому человеку таким образом. Я ему сказал: Авраам, когда узнал, что Господь хочет уничтожить Содом и Гоморру, начал искать в Содоме и Гоморре праведных, когда спрашивал Бога, а если там 50 праведных, а если там 40 праведных, а если там 30 праведных, а если там 20, а если там 10. А вы, обратился к этому человеку, пытаетесь в православном монастыре найти каких-то извращенцев. Значит, ваша вера и ваше представление о благочестии противоположно тому, что имел Авраам, угу. который в Содоме и Гоморре, в этих порочных городах, искал праведных, спрашивая Господа, а если там найдется хотя бы 10 праведных. Хотя он знал, что там только Лот, его племянник. Но при этом мы должны всегда подозревать даже дурные сообщества, как угу. Авраам предполагал, а что если там 40 праведных, 20 и так далее. Угу.
Больше, ну, не секрет, сегодня, к сожалению, вот эти очень популярные разговоры, вот о чем вы сказали, и зачастую очень даже имя святейшего патриарха в них упоминается, других священноначальников. Вот как нам реагировать, и нужно ли пресекать?
Никак.
А вот пресекать, батюшка, потому что ну, иногда ну, уйти не совсем правильный вариант. Да, да, женщины могут, конечно, как-то помолиться и уйти от этой ситуации, но мужчина...
Нет, если говорят о том, что там, кому-то не нравится какое-то высказывание патриарха, кому-то не нравится там, позиция епископа, или кто-то там кого-то в чем-то подозревает, мы не обсуждаем наших епископов. Я никогда не забуду, когда я был семинаристом, я учился в Троице-Сергиевской лавре, и вот мы гуляли вокруг лавры вечерами, семинаристы, если мы начинали плохо говорить вдруг о ком-то из священнослужителей, не дай бог там об епископе, у нас был один такой семинарист Сергей Девятов, это сейчас владыка Ростислав в Томской епархии, он затыкал уши, вот буквально затыкал уши и от нас убегал. И мы сразу переставали говорить на какие-то пустые темы. Вот он научил буквально нас таким поведением своим, что нельзя даже не то, что там в каких-то обвинениях, даже в пересудах каких-то касаться духовных особ, когда кому-то не нравится, там, в каком облачении там, появляется тот или иной там, иерарх церкви, или не нравится, там, с кем он рядом сфотографировался и так далее, и так далее. То есть мы не обсуждаем епископов церкви, мы не ведем себя так, как вел себя Хам, мы будем вести себя, как вел себя праведный Сим и праведный Иофет. Кстати, Иофет – это праотец всех индоарийских народов, это праотец европейцев и славян. И то, что он помогал Симу скрыть наготу отца, это для нас урок. У нас вообще у славян не принято там судачить по поводу других людей, это считается неприлично. Особенно, когда мужчина допускает себе какие-то сплетни. Это очень не по-мужски, там какие-то пересуды, подозрения.
У нас есть вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Дорогой батюшка, Вот послание к евреям. Да и все почти по закону очищается кровью. Без пролития крови не бывает прощения. Это к ветхозаветному времени. А в новозаветное время как это звучит? Это как-то имеет какое-то значение?
В Новом Завете это имеет огромное значение. Сказано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть, как в том же послании к евреям сказано, что кровь агнцев, тельцов и козлов, она никого не довела до совершенства. А мы спасаемся кровью Сына Божия. То есть это был прообраз, бессказательный прообраз, все эти многочисленные жертвы, которые приносились, это прообраз той единственной жертвы, которая однажды была принесена близ Иерусалима на горе Голгофа, и кровь Иисуса Христа очистила весь мир. То есть Христос страдал и умирал по закону. Вот это надо понять. Что значит по закону? Ну, вот тот текст, который вы привели. Не бывает прощения грехов без пролития крови. Он истекал кровью. Потом в Писании также сказано, проклят висящий на древе. И он повис на Голгофском древе, чтобы взять на себя проклятие всех наших грехов. Потом в законе Божьем сказано, за грех смерть. Он умирает за нас на кресте, о чем мы сегодня уже говорили, что он смертью свою смерть попрал. То есть все, что он совершал на Голгофе, оно было пророчески отражено в тех текстах, которые связаны были с ветхозаветными жертвоприношениями. И в этом смысле закон Моисеев – это тень будущих благ, а тело во Христе сказано. То есть исполнение всех этих обетований в Иисусе Христе. Поэтому каждая овечка, которая приносилась в жертву, она указывала на грядущую жертву Христа Спасителя. И когда Иоанн Креститель увидел Иисуса Христа на Иордане, он просто прямо сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Если говорить более русским языком, вот та овечка Божия, которая берет на себя грехи всего мира.
У нас снова вопрос. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, это вы ведущий и радиослушатель. Батюшка Олег, скажите, пожалуйста, вот когда читаешь псалтырь и молитвы по усопшим, надо ли брать благословение? Это первый вопрос. И второй, вот по самому псалтырю, молитва Давида 16-я. Вот у меня тут возник вот стих 14-й. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных твоих исполнися чрево их, насытишься сынов, и оставишь останки младенцам своим. Вот о каких младенцах тут как бы идет вот речь? Скажите, пожалуйста, спаси Господи.
Если говорить о чтении псалтыри по усопшим сродникам, то, как говорится, родство обязывает. То есть вы можете начинать чтение псалтыри, как только вы узнали, что кто-то из ваших родственников умер. Но если вы беретесь читать псалтырь по людям, которые не являются вашими родственниками, вот здесь, конечно, надо брать благословение, вообще сможете ли вы потянуть такое послушание. Я помню, что когда я был еще несовершеннолетний, я подвязался в храме Рождества Божией Матери в городе Орехово-Зуево, и был чтецом. И однажды мне моя наставница покойная сказала, «Олег, сегодня ты отправишься читать по покойнику». И дала мне адрес. И я помню, я прихожу, там есть такой район у нас в Орехово-Зуево, Мадоновская, и прихожу в определенную квартиру, говорю, я чтец. А мне там было, ну, сколько лет, там, 15-16, наверное. У меня такая псалтырь толстая под мышкой. И я им говорю, вот всю ночь будем читать псалтырь. Вы со мной будете читать, молиться, поддерживать? Они говорят, да, мы будем всю ночь тебя поддерживать, все. Как только я начал читать псалтырь, они все уснули, просто все резко уснули. Я один оказался, вот тут покойник лежит в гробу. И я читал, мне было очень тяжело, на самом деле, читать. И потом я понял, что я пошел читать без благословения отца-настоятеля. Отец Сергий Нечаев был тогда настоятель в Орехово-Зуевском храме. Просто вот эта женщина, которая была псаломщицей, она мне сказала, пойди. И потом я себе никогда уже не позволял ходить читать по мертвым без благословения отца-настоятеля. Поэтому во всех таких случаях, когда нам предоставляется возможность помолиться за усопших, и, как говорится, родство не обязывает, это люди посторонние для нас, конечно, мы должны заручиться благословением церкви, которая обеспечит нам помощь и защиту. И, значит, Псалом 16,
помолите, на 14 стих,
стих 14. «От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим». И ниже сказано, 15 стих, «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». То есть очень важно, когда вам непонятен церковно-славянский текст, открывайте русский перевод. Потому что здесь совершенно очевидно, речь идет о народе Божьем, которые получают поддержку от Господа. И в то же время здесь говорится о людях, удел которых только в этой жизни. Но и о них Господь заботится, чрево их наполняет из сокровищниц своих, сыновья их сыты и оставит остаток детям своим. То есть Господь заботится о своем народе и о людях мира, которые разделены между собой на разные нации, о них тоже Господь промышляет. То есть общая тональность этого псалма – Бог заботится о всем своем творении. Потом очень хорошо приобрести вам толкование на псалтырь Ефимия Зигабена. Это ученый византийский монах, который делал такие компилятивные истолкования. Он брал толкования разных отцов и объединял их вместе. Толкования Ефимия Зигабена, они помогут в каждом случае прояснить тот или иной текст, который не очень понятен. И не надо удивляться, что у святых отцов иногда бывают разные истолкования на одни и те же стихи Библии. Если они даже с диаметрально противоположным смыслом, они не взаимоисключающие, а взаимодополняющие.
У нас снова вопрос. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вот у нас такой вопрос у меня. Я парикмахер женский. Вот. И вот как бы такой информации поступила, что это грех подстригать волосы женщинам. Правда ли это и почему?
Если говорить о том, скажем так, деле, которым вы занимаетесь, у нас нет каких-то прямых таких запретов. Я не думаю, что вы там нагло под машинку стригете всех женщин, всех девочек, которые к вам приходят. Женщину, конечно, свойственно украшать свои волосы, но вот как бы вы ни пытались сделать более привлекательной ту или иную женщину, помните, о чем сказано в Писании, что украшение жен – это не хитросплетение волос, то есть не закрученные в бигуди волосы, так можно понять этот текст из апостола, а добрый и смиренный нрав. Добрый и смиренный нрав. Не хитросплетение волос, а добрый и смиренный нрав. Но то, что сестры хотят выглядеть красиво, в этом, конечно, нет ничего предосудительного. Мы видим в Священном Писании, есть такие тексты, где говорится о том, как жены украшали себя не только целомудрием, благочестием, но и заботились о своем внешнем виде. Так, например, сказано, что когда Ревека узнала, что ее встречает именно Исаак, она взяла и покрыла свою голову. Дома, не просто каким-то там платком, какой-то тряпкой. Наверное, самый лучший вот этот платок для этого момента, для этой встречи с женихом, она берегла, что называется, вот для такого случая. И когда она узнала, что мужчина, который идет по полю навстречу к ней, это ее жених, она покрыла свою голову, то есть украсилась еще, красивее стала, спустилась с этого верблюда и пошла к нему навстречу.
Очень было бы интересно, если бы сестра, да, своим клиенткам говорила вот это вот, не слова апостола, да, что...
Ну, если бы сестра внутренней. Была бы хозяйкой этого салона, она могла бы даже эти слова из апостольских посланий повесить в рамочку, что украшение женщин не только хитросплетение волос, то есть это тоже украшение, но не только это, но и смиренный кроткий нрав. Там в пример ставится праведная Сара, которая называла своего мужа Авраама господином.
Ну, вот это время прически, мне кажется, вот, в принципе, можно использовать таких целей, вот таких
конечно,
вот, таких разговоров.
Когда человека расчесывают, там, подровняют ему волосы, там, или там девица накручивает бигуди, то, что называется в Библии хитросплетение волос. А глазами человек сидит, женщина сидит и смотрит, там, что перед ней, она не только, наверное, в зеркало смотрит. А поэтому может такую ситуацию допустить, но, опять же, это если человек распоряжается в этом салоне красоты, он может повесить такие цитаты, соответствующие, взятые из Библии, где говорится об украшениях и как это соотносится с внутренним состоянием человека. Потому что если мы украшаем только внешнюю сторону, но за этим внешним не скрывается духовное внутреннее богатство человека, это очень печально. Поэтому в книге «Притч» мы находим даже очень такие резкие сравнения. Сказано, красивая, но глупая женщина – это как свинья с золотым кольцом в носу. Да. Поэтому украшение жен – это не только золотые сережки там, но это и внутреннее духовное содержание каждой православной женщины. И дай Бог, чтобы это всегда было так, чтобы наше внешнее соответствовало внутреннему.
У нас есть звонок, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос такой довольно простой, житейский. Относительно соотношения молитвы своими словами и писанной как бы вот по книгам. Тут мне недавно попалась книга Максима Горького, перечитывала «Детство», и там рассказывается восприятие ребенка молитвы. Его дедушка и бабушка воспитывали, но нас у многих бабушки ведь воспитывали. Я тоже помню, как моя бабушка молилась. И Максим Горький пишет очень трогательно о своей бабушке. Они молились совершенно по-разному. Вот это мне как-то близко и дорого, что бабушка утром вставала и кланялась до земли, и перед Казанской Божьей Матерью истово крестилась, и своими словами говорила. И молитва каждый раз у него была новая, свои слова были. И всегда этот ребенок, вот Максим маленький, слушался с напряженным вниманием. И всегда ее молитва была акафистом, хвалой искренней и простодушной. А дедушка молился по-писанному, и бабушка всегда ругал, что она вот бестолковая и никак не помнит писанных молитв. И ребенок как бы вот воспринимал, трудно ему было поверить в строгость такую Божию. Он больше как бы склонен был к бабушкиной молитве. И вот это вот раздвоение многим детям, насколько я знаю, присуще. Вот, как-то тут немножко грубо выражено детское различие между богами, но вот он больше любил бабушкин молитву. Подскажите, пожалуйста, вот как вот нам, когда мы с внуками вместе живем, чему вот их больше учить? Ну, конечно, писанные молитвы тоже надо знать. Но вот не стоит увлекаться такими молитвами от своей души, хотя вот слова такие бывают рвутся душевные, особенно когда Божьей Матери молятся. Спасибо.
Я думаю, что для ребенка очень важно выучить основные христианские молитвы. Я помню, как это было важно для меня, когда я был маленьким ребенком, еще в ранний дошкольный период. Основные молитвы я выучил, сидя у бабушки на закорках. Вот это я помню. Она меня носила в ясли, и она постоянно произносила слова молитв. И потом, когда я стал постарше, там детский сад, она меня водила за руку, она тоже произносила эти молитвы. И первая молитва, которую я выучил, я помню, это была молитва «Богородица, Дева, радуйся». А потом была молитва «Отче наш». И я помню, что когда я пошел в первый класс в городе Орехово-Зуево, 20-я школа, там у нас был классный руководитель Таисия Ефимовна, она была тайная христианка православная. То есть она в школе никак не показывала, что она верующая. Но однажды я оказался на квартире у одной женщины на улице Гагарина в Орехово-Зуево. Там верующие собирались. И вдруг мой классный руководитель там. А меня поставили на табуретку и сказали, прочитай «Отче наш». И вот я читаю «Отче наш» для этих женщин, которые собрались почитать псалты вместе. И мне сказали, никому не рассказывай, что Таисия Ефимовна здесь была. И я очень завидовал по-хорошему бабушке, что она знала наизусть верую, символ веры. И для меня это была задача, которая стояла передо мной. Я тоже должен выучить молитву верую. И потом, когда я выучил молитву верую, я начал учить молитву живые в помощи. То есть для ребенка на самом деле это некие вехи такие в его духовном молитвенном становлении и развитии, когда он заучивает вместе со старшими. Прежде всего, бабушка может поусердствовать, потому что родители принимают участие в воспитании ребенка чаще в школьный период уже, а бабушка чаще занимается ребенком именно в дошкольный период. И если в этот период вы научите дитё церковным молитвам, каноническим молитвам, это очень важно. Но если говорить о молитве своими словами, такая молитва, она по церковным правилам не допускается как публичная молитва. Вот может действительно человек молиться дома, там, ну, в присутствии там внуков, как Алексей Пешков слышал, как его бабушка читала эту молитву. Но, к сожалению, Алексей Пешков не стал верующим человеком. Он превратился в Максима Горького, в человека, который был как буревестник революции, воспевал режим Ленина, Сталина. Может быть, недостаточно правильно его воспитывали. Но я не буду тут как бы оценивать его бабушку, его дедушку. Действительно, когда читаешь его вот эту трилогию, она поражает вот подробностями, как он описывает быт его дедушки, его бабушки, как они жили, как они молились. Я думаю, каждый из нас должен вспоминать в своем детстве, в своем религиозном детстве те радостные моменты духовного озарения, когда действительно Господь просвещал нас через наших родных и близких. Это всегда такие трогательные воспоминания. Если своим детям вы будете, внукам своим или правнукам давать знания о канонических молитвах, это очень им поможет потом, потому что такая молитва, она с человеком остается на всю его жизнь. А если говорить о молитве своими словами, поверьте мне, такие молитвы очень банальные, это повторяющиеся одни и те же фразы, выражения, в них нет литургического богатства, поэтики библейского слова. Поэтому они немножко, скажем так, не дотягивают.
Ну, вот у меня не было религиозного детства, я просто свой проопыт небольшой рассказываю, это церкви относительно недавно все-таки, поэтому...
Нет, я думаю, у вас было религиозное детство, вы его сейчас переживаете. Сколько лет вы верующий?
Ну, 7, наверное.
Вот вам 7 лет. Я никогда не забуду, когда бабушка однажды мне сказала, из храма я вышел, она говорит, пойдем, там девочки у нас чай пьют. Ну, я захожу, думаю, там девочки, интересно. А там такие бабушки сидят лет по 90, там по 80, по 70. Я говорю, а где девочки? Я там под лавочку заглянул. Она говорит, вот девочки. А женщины как-то сразу поняли ситуацию. Одна говорит, а я точно девочка, я вот в храм хожу только 12 лет. А другая говорит, а я бабушка, я уже 70 лет хожу в храм. А другая говорит, а я вообще, наверное, младенец, 3 года только хожу, до этого не хотел. Поэтому на самом деле вот настоящий возраст в жизни того или иного человека, точка отсчета имеет момент обращения к Богу. Поэтому реально, даже если человеку за 60, за 70 лет, и он обращается к Богу, вот это настоящее... Молодежь Христова, юность Христа, потому что они обретают в состоянии первой любви, когда человек обращается к Богу, это называется состояние первой любви, вот то, чего они не имели в юности, то, что они не имели в детстве, а здесь они это получают.
У нас есть вопрос, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С постом великим, благословите.
Господь благословит.
Спаси Христос. Спасибо за упоминание Алексея Пешка. И вспоминается также, что вот это произведение, то, что его воспитывали не только бабушка и дедушка, но и трудовая, тяжелая жизнь, сотрудничество. в царской империи, который он хорошо написал в своих произведениях. И вопрос следующий. Вот вы где-то несколько месяцев назад упомянули о Ветхом Завете. Там есть такой, вы сказали, эпизод, где жены были осквернены набегами чужеземцев, и их мужья отобрали после этого детей у этих оскверненных женщин с той целью, чтобы эти дети их не были осквернены, и осквернение им перешло от женщин на детей. Вот скажите, пожалуйста, что это за эпизод, напомните.
Дело в том, что если женщина находится в состоянии осквернения, то она должна проходить очищение. Скорее всего, тот случай, который вы вспоминаете, это случай, когда царь Давид, не будучи еще царем, он вел войны, и он один момент своей жизни был с филистимлянами вместе. А в это время все дети Давида и его людей, и жены Давида и его людей, они находились в определенном городе, а мужчины совершали военные походы. И когда мужчины находились вдали от женщин, на них напали язычники и забрали всех жен Давида и его людей, всех их детей, и увезли с собою. И Давид, когда узнал об этом, он своими людьми нагнал этих людей, и они отбили своих жен, своих детей. И, конечно, так как была опасность, что женщина в оскверненном состоянии, то, конечно же, совершаются определенные ритуалы. А по закону Моисеева, когда женщина в состоянии нечистоты, она отделялась от мужчин. Хотя в самом этом тексте там говорится, что особого вреда как бы им никому не нанесли. Там все остались живы, целы, здоровы. Но такая опасность всегда существует. Вот, например, чтобы аналогию некую провести, приведу вам пример. Меня иногда спрашивают, а если вот старинная икона оказывается в нашем доме, надо ли ее освещать? Я всегда говорю, да, ее надо освещать, потому что мы не знаем, в чьих руках, в каком доме она находилась. Может быть, она находилась в доме, где курили табак и не воскуряли ладан перед этой иконой. Может быть, она находилась в доме, где только матом ругались и никогда не молились перед этой иконой, не выжигали лампады перед ней, там свечки не ставили. Поэтому в любом случае, когда мы хотим, чтобы нам удалось бы исполнить всякую правду, мы должны совершать необходимые обряды для того, чтобы обезопасить это осквернение, конечно, прежде всего, наших детей. Потому что дети должны освещаться от своих родителей, а не оскверняться. Поэтому вот эти предосторожности, которые их осуществляли Давид и его люди, они были совершенно необходимы. Хотя, как бы, напрямую из текста мы это с трудом выводим, но в самом Ветхом Завете есть много примеров того, когда даже не только женщины, мужчины оказывались вдали от Святой Земли, и, может быть, они не вступали ни в какие отношения там с языческими женщинами, но когда они возвращались домой, они совершали определенные обряды. Ну, например, апостол Павел, когда он совершал путешествие по языческим странам, а потом однажды он вернулся в Иерусалим, он совершал необходимые с точки зрения Ветхого Завета обряды очищения. Поэтому это как бы тогда была такая традиция. Но что интересно, в Новом Завете сказано, что вся процедура очищения, которая была в ветхозаветные времена, апостол Павел пишет, тогда все это относилось только до очищения тела, а душа не очищалась. А в христианстве мы имеем великое преимущество иметь неоскверненным не только тело, но и душу, когда через прощение грехов происходит такое очищение души, что она становится праведной, благочестивой. Как блаженный Августин говорил, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. Вот в Ветхом Завете это было недоступно совершенно. Там чашки освещали, там плошки всякие освещали, столы, там лавки очищали. А вот очистить внутренний мир, люди просто не знали, как это можно сделать. А кровь тельцов, агнцев, она, конечно, не сообщала внутреннего, душевного очищения для людей. А все это относилось только до плоти.
У нас поступил вопрос от Галины из Москвы. Почему бывают выкидыши? И является ли это грехом? Такой вопрос.
Ну, во-первых, начнем с того, что грехом это не является, потому что если женщина ничего не делала для того, чтобы не было выкидыша, то это как бы не по ее желанию произошло, а это как бы вот так произошло, как оно произошло. Единственное объяснение в Библии по поводу выкидышей, я могу сослаться на третью книгу царей. Там сказано, что выкидыши бывают из-за плохой воды. Я не знаю, почему так сказано, но так сказано. Что когда плохая вода...
Это буквально надо воспринимать, да?
То есть... Ну, так сказано в третьей книге царей, что когда плохая вода, то могут происходить выкидыши. А когда вода становится чистой, то это предохраняет вот такие ситуации, когда выкидыши. Все, что происходит с человеком помимо его воли, его не оскверняет. То есть любое насилие над человеком или природное какое-то явление, например, человека там вырвало, там, или там у женщины кровотечение началось. Конечно, это состояние осквернения в некотором смысле, но личной вины, скажем так, нету такого человека. Например, в законе Моисеевом есть рассуждение по поводу того, что девицу изнасиловали в городе и девицу изнасиловали в поле. Если ее насиловали в городе, а она не кричала, то она виновна наравне с насильником. Она как бы законспирировала его своим молчанием. А если она кричала, она невиновна. А если вот в поле изнасиловали девицу, там сказано, она в любом случае невиновна. То есть кричала, не кричала, а никто бы не услышал в поле. Поэтому то, что происходит, скажем так, естественно, связано с природой, там, с недугом, с болезнью. Выкидыши происходят, например, там женщину ударили, беременную женщину ударили по животу. Может произойти выкидыш. Ну, например, она что-то неправильно сделала, там, лежала не так, залежала, может быть, свой живот и какой-то вред нанесла плоду, питалась не так. Тут, может быть, масса причин, но вот единственную причину, которую вот я нашел в третьей книге царей, там почему-то говорится о воде, что если вода нечистая, это может способствовать выкидышам.
У нас есть вопрос еще. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Да, говорите. Алло. Говорите, послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, у меня такой вопрос. А вот по Ветхому Завету существовали какие-нибудь правила построения церквей, избор в церкви, то есть людям другой веры там, как вот, или какие-то канонические требования были, то люди, ну, как вот правила Писания икон. Спасибо.
Ну, мы знаем, что в Иерусалимском храме на всех стенах храма кругом были изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Вот так сказано при описании храма царя Соломона. Посреди храма были херувимы, статуи херувимов в несколько метров и метров, по-моему, там 7 или 6 метров, 7 или 6 локтей, как там сказано. На крышке ковчега были тоже литые из золота херувимы, и там, где крылья их соединялись, на этом месте Бог собеседовал с Моисеем, с Аароном. То есть достаточно много говорится в Ветхом Завете о том, что изображения, священные изображения были в Божьем храме, в походном храме, когда Ковчег Завета переносили с места на место. И вот очень интересный текст. Это книга «Исход», глава 31. Здесь говорится так, с первого стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». То есть, оказывается, тот мастер, который совершал вот эту работу, изготовлял херувимов, делал другие изображения, он даже получил Духа Божия для совершения этой работы. И о его помощниках сказано, 31 глава Исход, 6 стих. «И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Я насчитал во всем Ветхом Завете несколько десятков текстов, где говорится о священных изображениях, которые делались по прямому указанию Бога. И все это преобразовывало христианское служение. А о том, что христианское служение распространится по всему миру, собственно говоря, служение Иерусалимского храма уже в формате христианства распространится по всему миру, об этом мы можем прочитать в книге пророка Малахии. Вот сейчас я открыл эту книгу. Глава 1, 11 стих. Здесь сказано: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами». То есть уже не один еврейский народ будет совершать богослужение, а между народами оно будет совершаться. «И на всяком месте будут приносить фимиам», то есть совершать кождение, «имени моему чистую жертву», чистая жертва в христианском формате – это божественная Евхаристия, литургия, «велико будет имя мое между народами», говорит Господь Саваоф. То есть, если для евреев это было только одно место на горе Мориа, то здесь пророк Малахи предсказывает, что имя Божие будет велико во всех народах, и от востока солнца до запада будут совершать служение на всяком месте, и кождение совершать, и приносить чистую жертву. Таким образом, все, что связано с походным храмом ветхозаветным, со Скинией, и все, что связано с первым Иерусалимским храмом, так называемый храм Соломонов, и со вторым храмом, это были такие прообразы, которые указывали на служение в формате христианских молитвенных домов, христианских храмов, базилик, то, что потом возникло после Дня Пятидесятницы. В День Пятидесятницы рождается церковь, потом, когда она стала распространяться по миру, то служение Иерусалимского храма уже распространялось в новом формате.
Батюшка, в заключение просьба такая, да, время летит, пост проходит, уже большая часть прошла поста, да и вообще уже, ну, жизнь проходит, да, вот время как-то так стремительно летит. Вот какой совет вы можете дать вот верующим по части вот Писания? Что читать? Какие вот сделать усилия вот на вторую часть поста, на заключение, так сказать?
Я думаю, что четыре Евангелия, прежде всего, потому что мы подходим к Страстной Седмице, и мы должны вот в это время читать четыре Евангелия, чтобы как бы эти события восстановить сознание. Помолимся о здравии болящей Александры, отрока Арсения, Екатерины, Дионисии, Галины, Веры, Маргариты, Тамары, Алексея, Галины, болящей Зинаиды, Екатерины, Ксения, Татьяны, Надежды, Таисия, Андрея, тяжко болящей непраздной Валентины, Зинаиды, Игоря, упокоение Михаила, Инны, Раисы, Иоанна, Надежды, Андрея, Галины, Александра. И о здравии помолимся рабы Божьей Галины за пультом студии Радонеж, за раба Божьей Владимира. И, как всегда, спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Господь.